Добрый день, вы слушаете радио «Форум» 104.5 FM, у микрофона Максим Путинцев. В эфире «Налоговая консультация», программа, в которой мы для вас обстоятельно говорим о налогах, рассказываем о новостях и инициативах из этой сферы, и, конечно же, все это оцениваем. Ну, а делаю я это в замечательной компании. С нами Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Аркадий Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
От себя отмечу, что Аркадий Викторович один из лучших специалистов по налогам. Не то, что в нашем городе, не то, что в нашей области, в стране, а может быть, даже и во Вселенной. Давайте спорить не будем и скромничать тоже. Аркадий
Спасибо,
Викторович,
Максим
давайте
Александр.
Мы напомним сразу нашим слушателям. Не-не-не, спорить не надо, потому что это бесполезно. Я бы хотел, чтобы наша программа была максимально интерактивной и полезной, поэтому любые вопросы наших слушателей и зрителей о налогах, которые у вас возникнут по ходу прослушивания, которые, может быть, у вас есть сами по себе, ну, у вопросов же есть свойство накапливаться, да? Так что все это формулируйте, присылайте в формате СМС, WhatsApp и Telegram сообщений на номер +7 908 909 104.5. Также можно писать через чат в YouTube, на канале «Горожане. Разговор» идет прямая видеотрансляция. Ну, а начнем мы со своеобразной налоговой разминки. У нас есть с некоторых пор рубрика «Налоги и жизнь». Собственно, налоговая тематика, она возникает и бытует там, где ее не ждешь. А Аркадий Викторович все это раскапывает и нам рассказывает. Что сегодня расскажете, чем будете удивлять?
Максим Александрович, формат интерактива мы поддерживаем с вами достаточно хорошо. И на прошлой нашей передаче мы как раз заканчивали наше общение вопросом о том, куда интегрировать, куда вкладывать свои налоговые инициативы людей, наших уважаемых радиослушателей.
Кроме программы «Налоговые консультации».
Конечно, да? Конечно.
Куда еще можно писать, кроме «Спортлото»?
И я рассказал про то, что есть у нас специальный сайт «Российские общественные инициативы».
РОИ,
да, РОИ, он так и называется, куда можно зайти и оставить свою налоговую идею.
И она там будет похоронена? Или этой идее дадут какую-то
жизнь? А вот
этот
интересный
жизнь.
Момент. Это не просто какая-то, знаете, такая общественная инициатива. Это было еще сделано более 10 лет назад по указу президента номер 183. То есть это не чья-то самодеятельность, это все на официальном, достаточном уровне. И поступающие вопросы модерируются, анализируется, и если какая-то инициатива набирает свыше 100 тысяч голосов поддержки, эта инициатива передается в экспертный совет законодателя нашего федерального, и там уже эксперты проверяют эту идею и смотрят, насколько она жизнеспособна, может быть, действительно какие-то инициаторы ее подхватят, и это станет нормой.
Ну, звучит замечательно, действительно, алгоритм, он ровно так и выглядит, и все это имеет вес и форму закона, ну, потому что действительно есть соответствующий указ президента, но, Аркадий Викторович, может быть, я не прав, конечно же, у меня есть ощущение, что за 10 лет ни одна народная, не обязательно налоговая, любая инициатива, она так и не превратилась
ну,
в
да,
закон.
Ну да, это уже вопрос реализации, но мне было интересно посмотреть, а что же вот из глубинки, так сказать, из народа
Vox Populi
волнует.
Да, да, глаз народа.
Да, что на самом деле люди креативят, создают.
Да-да-да, есть ли что-нибудь на тему
да,
налогов?
Генерируют. Вот я посмотрел специально, полистал инициативы и очень удивился, потому что из 22 тысяч инициатив, а именно столько сейчас находится на модерировании вот в этом сайте, по налогам-то там чуть больше 40, вот чисто по налогам.
Немного. Да, процентов соотношений немного.
Какие-то выскакивают словечки «налог». Ну, я по контекстному поясу смотрел, но это в том числе, это не налоговые вопросы. А вот то, что там представлено, ну, достаточно интересно. Ну, и начать бы мне хотелось с того, что некоторые инициативы, они действительно профессиональны, что они хорошо, глубоко проработаны и вполне имеют право на существование. Ну, допустим, вот одна инициатива, она, правда, набрала всего 220 голосов, но вопрос, наверное, достаточно узкий. Идет предложение отменить отчет о движении денежных средств, находящихся на зарубежных счетах, если этот счет в стране, которая обменивается налоговой информацией с Российской Федерацией. Ну, вообще-то такая норма есть, но там еще надо соблюдать лимит, ниже 6, чтобы операций на счетах было меньше за год 600 тысяч. Вот, а тут предлагается вообще, да, в рублевом эквиваленте. Ага. А тут вообще предлагаю. Ну, действительно.
Ну, в этом есть логика.
Есть логика. Зачем вводить дополнительные условия, если обмен есть, вы все это и так увидите, отчетность совершенно не нужна. Мне понравилась инициатива об отмене налоговых уведомлений по единому налоговому счету. Действительно, когда единый налоговый счет вводилось, предполагалось, что он будет снизить налоговую нагрузку, административную нагрузку, упростит процесс перечисления налогов в бюджет. А так как-то получилось, что новая отчетность, вот эти уведомления получились. Месяц стал разбит на две части, с 1 по 22 там число и до конца месяца. И человек достаточно грамотно, мне кажется, профессионально пишет, что вполне можно обойтись и без уведомлений. И он фактически предлагает изменить алгоритм работы единого налогового счета. Ну, а третью инициативу, которую вот я отметил, ее наверняка поддержат очень многие, потому что предлагается ввести скидку на транспортный налог при отсутствии штрафов за нарушение правил дорожного движения. Почти 600 одобрений.
Звучит заманчиво, но Аркадий Викторович, да, я думаю, это будет сложно администрировать. Вот сходу вам скажу, эти базы попробуй-ка
объединить. Я тоже думаю, что это, скорее всего, такое что-то идеальное, что-либо такое,
что-то популистское.
Поиск справедливости. Вот. Ну и вот я читаю, знаете, действительно, это очень интересно.
Допустим, можно наивный вопрос? Сейчас, да, если какие-то еще примеры есть, вы их обязательно приведете. А обязательно писать на РОИ? Если у тебя зародились вот такие идеи? Или все-таки куда-то можно и поближе обратиться, и это может иметь некий эффект?
Не обязательно, конечно.
Не знаю, пойти к своему депутату.
Один
или
способов.
Пойти в ФНС. Ну, там же есть, наверное, прием граждан.
Ну, федеральная налоговая служба не занимается налоговыми инициативами.
Тогда к депутату идем.
Министерство финансов запросто.
В региональное? Или федеральное надо сразу топать в
Москву? Нет, если идея федеральная, тогда надо федеральный Минфин идти. Если по региональному, местному налогу, в свои финансовые органы. Вот, конечно же, это депутаты. Ну и, конечно, это те общественные организации, которые у нас есть, ну и которые призваны защищать права налогоплательщиков. У нас есть такая ассоциация по защите прав налогоплательщиков. У нас есть множество общественных деловых движений, которые уделяют вопросам налогов достаточно серьезное внимание. Ну, я думаю, это все знают. И Союз промышленников, и Деловая Россия, и Опора России, и
Торгово-промышленная палата. Ну, там в основном все-таки это касается бизнеса.
Ну, это, да, это касается больше
взаимоотношений. Да, тот же СОСП – это крупный бизнес.
Да, крупный бизнес, да и малый бизнес, он имеет возможность передачи своих идей. Они поддерживаются сообществом, получают какое-то формальное закрепление, ну, уже идут дальше.
Вот. Ну, хорошо.
Конечно, оценивают их наши инициативы, потому что я сам много раз в этом участвовал не через РОИ, а вот в составе рабочих групп или в качестве участника круглых столов, форумов, конференций. И, конечно, скажу, что очень серьезное сито идет по тем инициативам, которые идут снизу. Конечно, их все время затребуют, но вот сколько я уже говорю, допустим, о таком узком достаточно вопросе, как установление в налоговом кодексе сроков предельного взыскания налогов, остается неотвеченным. Или введение для юридических лиц ограничителя по росту налоговой нагрузки по налогу на имущество при пересмотре кадастровой стоимости Но для физических лиц это уже есть. Но почему для юридических-то это не сделать? Вот, конечно, вот этот вот контакт, он должен быть более прочный, более непосредственный. Но думаю, что вот как один из вариантов российской общественной инициативы, это тоже достаточно интересно.
Вот такой давайте вот просто прямой вот демократии.
Почитаем, посмотрим.
Вот, давайте. Знаете, давайте. Отменить... Будем уже закругляться, потому что у нас ведь тут налоговое.
Отменить налогообложение банковских вкладов пенсионеров. Так. Ну, в принципе, действительно, почему бы и нет. Или повышенный налог на инвестиционную недвижимость. Квартиры будут покупать, чтобы в них жить.
Да.
Вот примерно вот это, такой вот взгляд. Налогообложение наружной рекламы. И вот автор инициативы пишет о том, что наши города буквально погрязли в рекламе неуемной, с переизбытком. И вот предлагает, так может быть, это как налогообложение.
Ну, может быть, мне кажется, это запоздалая история, потому что в крупных городах уже многие вещи упорядочены.
У нас был налог на рекламу.
Помните, растяжки у нас были на центральных или не только на центральных улицах? Действительно, вот этого шума рекламного было много, сейчас его гораздо меньше.
Сейчас это делается через аренду рекламного пространства. Потому что это все считается публичным. Но я помню, в 90-х годах был такой налог на рекламу. Вот. Ну и, знаете...
Ну давайте, вишенка на торт.
К актуальному.
Актуалочка.
Коль скоро у нас идет чемпионат Европы по футболу. Я встретил инициативу ужесточения лимита на легионеров в командных видах спорта.
Причем тут налоги?
Вот. А налоги ввести дополнительное налогообложение.
А, хочешь больше легионеров, больше платить.
Да, ввести именно повышающие коэффициенты в отношении... Ну, это, кстати, и предлагается и в отношении мигрантов. Вот в последнее время, кто берет на работу мигрантов, тому какой-то коэффициент.
Ну, только это не налоги, это какие-то взносы, какие-то платежи
уже,
и так далее.
Это уже не налоговая тема, но тем не менее, это мы видим вот эту картину, вот этот срез общественного мнения, то, что волнует людей.
Да.
И мне кажется, некоторые инициативы совершенно не лишены их смысла и должны каким-то образом...
Не мешало бы их рассмотреть.
Да.
Аркадий Ильич, мы, кстати, про футбол и налоги сегодня еще поговорим. Есть тут у нас один любопытный заход, но сделаем это чуть позже. Я только напомню, что в эфире радиофорум 104.5 FM. Налоговая консультация. С нами Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Пишите нам, спрашивайте, задавайте вопросы. СМС, WhatsApp, Telegram. Плюс 7-908-909-104.5. Ну что там у нас с налоговой реформой, налоговой донастройкой? Есть разные термины, есть разные характеристики. Стало ли понятнее, куда все-таки мы движемся? Кажется, что да, основные параметры ухода от плоской или там почти плоской шкалы НДФЛ к прогрессии, они в течение отчетного месяца были обозначены. Я прав?
Ну, мы с вами с марта месяца ждали конкретики по тем инициативам, которые президент в конце февраля озвучил в своем послании к Федеральному собранию. Мы это, кстати, в марте рассматривали тоже, обсуждали.
Да мы каждый раз к этой теме возвращаемся
в последнее
время.
Потому что это, наверное, самое важное сейчас налоговое событие.
Это то, что касается, если не всех, то многих. Правильно?
Но это касается практически всех. Другое дело, затронет это не всех, а касается всех.
Ну, это зависит от уровня дохода.
Конечно. Если я плательщик НДФЛ, то любые изменения в НДФЛ, они так или иначе имеют ко мне отношение.
Да, кстати, действительно... я уточню сразу для понимания. Каждый гражданин является плательщиком НДФЛ?
Конечно.
По умолчанию.
Каждый гражданин является по умолчанию, без дополнительной регистрации. Если у него есть доход, облагаемый НДФЛ, он автоматически становится налогоплательщиком.
А пенсионеры?
Так у них есть...
Какая разница? Доход есть?
Если есть доходы, они должны с них уплачивать. Если у безработного нет дохода, ну, конечно, он его не платит, но он остается налогоплательщиком, потенциальным.
Угу.
Вот как... потенциал у него есть. Появился доход, завтра он устроился на работу, все, уже работодатель
хорошо
его удерживает.
Зафиксировали. Да, так, для понимания.
3 месяца мы с вами ждали, вот в конце мая наконец-то были озвучены основные ключевые моменты, которые проработало правительство. Они в основном где-то процентов на 90 исходят из тех положений, о которых говорил президент. Но вот давайте сразу несколько вот таких важных замечаний. Да, конкретика есть. Но это, конечно же, не налоговая реформа, как ее часто называют и журналисты, и называют средства массовой информации.
Мне как раз кажется, что этого термина многие пытаются избежать, иногда даже искусственно, заменяя это вот как раз словами типа донастройка.
Это можно сказать идеологический аспект, может какой-то политический, но я вот как профессионал утверждаю, это не реформа.
Это не реформа все.
Потому что реформа – это качественный пересмотр базовых положений, это отмена действующих налогов, введение новых налогов, изменение принципов налогообложения, введение каких-то новых презумпций, этого ничего нет. Мы работаем в рамках тех налогов, которые есть в ныне действующей системе налогов. Другое дело, что в отношении конкретных налоговых платежей происходит какой-то пересмотр.
Ну, существенный пересмотр,
существенный,
прямо скажем. Да, то, что касается НДФЛ, это прямо
НДФЛ,
вот реформа.
НДФЛ, конечно, фактически мы уже официально объявили, что мы отказываемся от плоской, или как ее еще называют, линейной шкалы налога на доходы физических лиц. Хотя, честно говоря, она никогда у нас не была единой ставкой. У нас была ставка и 15%, она появилась с 2020 года.
Ну, это не так давно.
Было и 30%, и 35%.
А вот это давно было.
Это было всегда. Другое дело, что для подавляющего количества налогоплательщиков и видов доходов, конечно, присутствовала ставка 13%. От нее решили отказаться, пересмотреть ее в сторону повышения. Именно в этом увидели смысл власти, когда президент говорил о более справедливом налогообложении. Но я должен сказать, что шкала-то достаточно мягкая и достаточно плавная. С 13% до 22% это при доходах свыше 50 миллионов.
То есть 22% это максимальная ставка.
Это максимальная ставка, да. Ну, 5 степеней, там 13%, 15%, 18%, 20% и 22%. Угу. Вот такое достаточно плавное повышение. Можно сказать, что это такая даже почти символическая прогрессия. И вы знаете, мне приятно, что я лет 15, наверное, исповедую тезис о том, что не надо нам вводить прогрессию, но если ее вводить, то пускай она будет максимально плавной. И вот как раз этот тезис-то и реализован. Вот. Горячие головы предлагали и 45%, я не буду называть фамилии или там инициаторов. Левые партии парламентские предлагали и 35%, и 30%. Поэтому мне кажется, на этом фоне вот такое повышение, даже не в разы, а на какие-то...
Подождите, Аркадий Викторович, лиха беда начала. Сегодня 22, максимальная ставка, пройдет пара лет, нельзя ведь исключать того, что это будет и 30,
ничего,
и 33.
Вообще нельзя, но если судить по тому, что есть, это...
Когда-то
да.
Ведь действительно сколько? 4 года назад первый шажок был в виде 15%. Сейчас следующий шаг. Еще 4-5 лет пройдет, может быть, еще какой-то шаг будет.
Ну и мы помним, что с 21 года появилась норма о... в обложении НДФЛ процентов по депозитам. Правда, это потом приостанавливалось. Но вот все это уже заработало. Конечно, налоговая нагрузка повышается, о чем мы говорили неоднократно во всех
наших передачах. Ну, скажем так, новые экономические и политические реалии, они требовали этих решений. Мы действительно последние 2-3 года об этом довольно часто говорили.
Это было ожидаемо. Да. Вот я вообще думал, что прогрессия будет введена где-нибудь с 22-го или даже с 23-го года, но
есть важный момент. Она вводится с 25-го года, правильно?
Да,
то есть 24-й
по
год мы живем по прежним правилам.
Да, по доходам, полученным с 25-го года.
Ну и там есть нюанс в виде такого, вы правильно говорите, плавного налогообложения, причем многоступенчатого. То есть когда ты получаешь доход и переходишь на следующую ступеньку, то повышенная налоговая ставка, ей облагается та сумма, которая превышает предыдущую.
Только на сумму превышения. Это не значит, что на весь предыдущий доход распространяется новая ставка. То есть вот каждый кусочек от дохода Он по своей ставке облагается 13, 15, 18, 20,
22. Не сойдут вот с ума налоговики все это считать?
Ну, я думаю, раньше считали, еще до компьютеризации, до цифровизации.
Ох, как это непросто.
Я хорошо помню, что до 2001 года было обязательное декларирование. Каждый человек собирал свои доходы, брал справки с места работ своих.
А потом брал карандаш и высчитывал.
Да, потом
сколько,
сидел,
с какой суммы процентов нужно удержать?
Смотрел, потом доплачивал. Да, все это было.
Но сейчас все автоматизировано.
И многие приветствовали, кстати, вот этот момент, что...
С 13%
да,
станет проще.
13%, всем все понятно, ставка невелика. И не случайно ведь после введения плоской шкалы, когда мы отменили 30%, она тогда максимальная была, 2 года подряд доходы бюджета от НДФЛ повышались двукратно. Вы можете себе представить? То есть налогоплательщик почувствовал освобождение от какого-то налогового администрирования, решил, что ну, с 13% можно жить, можно с таким
заплати
налогом мириться.
Заплати налоги, спи спокойно, как мы помним.
Да, и произошел просто массовый выход из тени зарплат. А это, кстати, положительно сказалось и на налоговую базу по страховым взносам, которые тоже стали легализовываться. Угу. Поэтому сколько вот я читал и смотрел, в основном вся критика идет о том, что повышение. Вот не нравится сам факт повышения. Вот про ставки мало кто критикует, и все говорят, ну, все рассуждают о том, что вот экономически активное население, оно несет повышенное налогообложение. Да, все это есть, но мы тоже говорили в нашей передаче неоднократно, что вот спор о ставках НДФЛ – это спор между экономикой и справедливостью. Потому что плоская низкая ставка – это хорошо экономически. А вот...
Ну, знаете, это тоже вопрос философский. Потому что, собственно, вот на эту тему тоже многие рассуждали. Условно говоря, 13% с миллиона и 13% со 100 тысяч – это тоже разные суммы.
Конечно.
Абсолютно.
Богатые и так платят больше со своих,
конечно,
более высоких
доходов. И в каком-то смысле это все равно было бы справедливо, если бы даже в рамках плоской шкалы люди уплачивали один и тот же налог. Значит, еще раз, ключевые тезисы с 2025 года –
по доходам, получаемых
от 15, от 13 года. До 22%, несколько, 5 ставок, да, получается, и каждый раз от суммы превышения.
Да,
это ключевые
от суммы
параметры.
Превышения, да, и максимальная ставка 22%.
Аркадий Викторович, я понимаю, что вопрос, может быть, не вам надо это адресовать, а куда-нибудь в Минфин, а то еще куда повыше, но, тем не менее, как вы считаете, овчинка выделки стоит? Сколько дополнительных денег соберет бюджет благодаря этой реформе? Есть,
ну,
уже,
как говорит,
есть уже прикидки?
Минфин по предварительным своим расчетам это затронет 3% населения, то есть 97%.
Это даже не коснется,
да,
подавляющего,
да,
большинства.
Да, это те, у кого доходы невысокие, мягко скажем. Я думаю, в первый год это будет очень хорошо заметно. Вот потому что налоговая система, она, конечно, инертна. И ну, это закономерность, налоги повышаются, повышается сопротивляемость. Вот, поэтому на первых порах это, конечно, хорошо скажется.
А что будет дальше? Там посмотрим.
А вот дальше будем мы уже смотреть, но, конечно, многие прогнозируют и уход каких-то доходов в тень, и попытки использовать иностранные юрисдикции, насколько это возможно, и разработка каких-то конкретных схем агрессивной налоговой оптимизации. Но другое дело, что, конечно, это не для какого-то большинства налогоплательщиков. Вот, и когда говорят, что богатые найдут, как не платить налоги, это, знаете, тоже преувеличение. В нынешнем мире налогового администрирования, когда кругом все в цифровом пространстве, не так-то легко взять и сманипулировать.
Вчера платила, завтра
доходом.
Перестал.
Конечно,
да.
Конечно.
Так
я,
это не работает.
Я про это и говорю.
Угу.
Вот, поэтому это большое преувеличение, что у богатых больше возможностей.
НДФЛ, с этим все понятно. У нас ведь еще налог на прибыль меняется, если не ошибаюсь.
Налог на прибыль повышается на 5%. Ну, это как раз совпало с тем, о чем мы с вами говорили. Ну, и многие задаются вопросом, почему 5%? Мне кажется, здесь логика вполне очевидная. У нас в этом году взимался налог на сверхприбыль. Он составлял 10%. Но тот, кто уплачивал этот налог в прошлом году, получал вычет на 50%. И эффективная, вот реальная ставка налога на сверхприбыль была 5%. Ну, другое дело, что ее заплатили те, у кого была сверхприбыль прошлых лет. А в нынешней ситуации 5% заплатят все со своей простой, обычной прибыли. Другое дело, что это повышение, оно касается федеральных бюджетов. Вот эта повышающая сумма, она вся уходит в федеральный бюджет. Я считаю, вот это не совсем справедливо. Если мы говорим о справедливости в налоговой нагрузке на налогоплательщиков, то надо как-то выравнивать и делать более справедливым распределение собранных налогов. Поэтому, ну, это еще такой вопрос дискуссионный. Может быть, депутаты в свое первое чтение, которое состоится 20 июня, в четверг, что-то здесь и порешают.
Вот. Но ну, может быть. Хотя, скорее, я думаю, это исполнительная власть будет решать. Не законодательно.
Ну, это что-то уже на уровне межбюджетных отношений. Ну, да. Вы налоги платите, мы сами их распределим.
Еще что-то важное в плане донастройки.
Ну, конечно, многие вздрогнули от введения налога на добавленную стоимость для малого бизнеса. Был реализован такой идеей компромисса. Был увеличен доступ к упрощенной системе налогообложения. До 450 миллионов рублей увеличена сумма дохода. Также до 130 человек увеличено количество работающих, ну и увеличена стоимость основных средств со 150 миллионов до 200 миллионов. То есть количество субъектов, которые могут пользоваться упрощенной системой налогообложения, конечно же, увеличивается. Но обратным ходом будет введен налог на добавленную стоимость по доходам, превышающим 60 миллионов рублей. То есть вот я работаю, у меня вот идет какой-то доход, бац, в каком-то месяце 60 миллионов, я становлюсь автоматически плательщиком налога на добавленную стоимость.
20 плюс 20%.
Я не плачу налог на прибыль, упрощенка остается. Да. Я не плачу налог на имущество, это упрощенка, но я должен исчислять своих оборотов налог на добавленную стоимость. Но это не 20%.
А сколько?
Для малого бизнеса это 5% по доходам от 60 до 250 миллионов рублей. И 7% по доходам от 250 до 450 миллионов рублей.
Да, для малого
фактически
бизнеса.
Это пониженные ставки НДС. Таким образом, их у нас будет уже 5%. Нулевая, 10%, общая, 20%, ну вот еще для малышей 5 и 7. Вычеты не предусматриваются здесь, то есть фактически это оборотный налог, такой вот с доходов, косвенное вот такое налогообложение без возможности уменьшить. Вот, я, конечно, понимаю, что с малого бизнеса хотели брать больше, повысить на них налоговую нагрузку, но мне кажется, этого можно было сделать и без налога на добавленную стоимость, потому что большинство субъектов малого бизнеса страшит даже не размер, а сама мысль того, что я становлюсь плательщиком НДС. Это ведь совсем другое администрирование. НДС-бухгалтерия и УСН-бухгалтерия – это две разные вещи, конечно. Это другой уровень делопроизводства, администрирования, отчетности, компьютеризации, в конце
концов. Это значит, сильно вырастут косвенные расходы.
Это, конечно, затраты на мою бухгалтерию резко подскочат.
Да.
Вот поэтому я со всех трибун, где мне удается выступить, и вот у вашего микрофона, прошлый понедельник, 10 июня, я даже принимал участие в сенатских слушаниях в Москве, в Совете Федерации. Вот, я выступаю за то, что если мы вводим НДС для малого бизнеса, то и администрирование этого НДС должно быть в каком-то упрощенном варианте. Вот. Пока это из законопроекта не следует. Но вообще надо одно замечание сделать, что тот законопроект, который поступил в Думу и который сейчас очень активно читают, он будет дорабатываться. Это надо сразу понимать, и ко второму чтению мы можем увидеть много интересного и даже много неожиданного.
Это касается всех перечисленных налогов?
Это НДФЛ, касается всех и НДС, изменений.
Но... И налога на прибыль.
Да, но основные параметры вот этого законопроекта, они останутся неизменными. Там ведь еще есть и амнистия по дроблению бизнеса, там есть и такой налоговый квази-кэшбэк для многодетных семей. Вводится новый федеральный инвестиционный налоговый вычет, который будет действовать параллельно с региональным вычетом. Вводится новый коэффициент на инвестиции в НИОКР. Он вот в настоящее время 1.5% к расходам, на который мы можем уменьшать налоговую базу, но будет меньше, будет 2%, то есть больше, и меньше, прибыль становится меньше. Какие-то вопросы будут, потому что я знаю, Министерство финансов сейчас очень активно собирает информацию с мест, от экспертных сообществ, от деловых каких-то объединений, для того, чтобы в максимальном варианте решить все сложные вопросы, и чтобы мы вошли уже с 1 января 2025 года, прекрасно понимая новые правила, как мы должны по ним жить. И знаете, в чем еще большой плюс, что этот законопроект будет принят летом. Многие, кстати, возмущаются, говорят, куда так торопиться, это вот такая важная тема. А уже фактически решено, что закон примут именно этим летом. Очень хорошо, потому что за осень можно будет увидеть какие-то шероховатости и успеть отрегулировать в осеннюю сессию. Поэтому работа по принятому законопроекту, я думаю, не прекратится. И призываю своих коллег, кто работает по нормотворческому направлению, понимать, что даже закон подпишут, но если есть какие-то замечания, предложения, то их, конечно, можно озвучивать. Над ними можно...
Аркадьевич, у меня есть предложение. Нам нужно сделать небольшую паузу, примерно на 3, может быть, 3,5 минуты, и после этого мы в эфир вернемся. Я напомню, в эфире радиофорум 104.5 FM, налоговая консультация. С нами Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Далеко не уходите, мы скоро вернемся. И снова здравствуйте. У микрофона Максим Путинцев на радиофорум 104.5 FM. Налоговая консультация. В студии со мной Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Здравствуйте, Аркадий Викторович.
Добрый день.
О налогах, естественно, о налоговой донастройке в том числе мы говорим. Довольно подробно мы в первой части, в предыдущей части нашей беседы разобрали законопроект, который сейчас как раз будет в ближайшее время обсуждаться в государстве. Думе. Это касается и донастройки НДФЛ, и налога на прибыль, и НДС, введение НДС для малого бизнеса. Вот смотрите, я говорил, что мы еще немножко про футбол поговорим. Угу. Так вот, у меня есть тут вдогонку такая новость, я бы хотел, чтобы вы ее прокомментировали. Российские футбольные клубы в случае изменения налоговой системы должны будут компенсировать части своих игроков разницу в деньгах, которые они получают на руки, рассказали РБК несколько источников в руководстве ведущих футбольных клубов страны. На клубы с финансовой точки зрения ощутимо возрастет нагрузка, поскольку у некоторых игроков в контрактах прямо прописано, что клуб в случае изменения системы налогообложения должен будет компенсировать игроку разницу. Ожидаемо?
Ожидаемо. Да, конечно,
решат
ожидаемо.
Проблему? Ну, наверное, решат.
Вообще, налог на доходы физических лиц – это личный налог, вот, и работодатель или источник дохода в этом участвовать не должен с юридической точки зрения. И чисто вот если из правовых позиций исходить, ну, новые ставки налога – это твои проблемы того, кто получает этот доход. Но понятно, что это все учитывается, тем более мы как-то рассказывали несколько лет назад в нашей передаче об одном известном российском футболисте, который подписал контракт, поехал за рубеж и с большим удивлением узнал, что половина от своего дохода он будет отдавать в бюджет, что та сумма, которая в контракте, это не то, что на руки, это только его именно доход. А вопросы с бюджетом он должен решать сам. Я думаю, из этого горького опыта были сделаны какие-то выводы. И то, что в контрактах появились эти условия, это как раз и есть определенная реакция.
А можно вдогонку вопрос, Аркадьевич? Бог да. с ними, с футболистами, я думаю, они, ну, во-первых, не бедствуют, во-вторых, наверняка они свои вопросы решат, на то они футболисты, на то у них агенты, например, есть, да, которые взаимодействуют с клубами от имени самих игроков. А вообще в массовом порядке на рынке труда не приведет ли это к конфликтам? Вот вы, мой начальник, работодатель Иван Иванович Иванов или там Аркадий Викторович Брызгалин, вы мне обещали платить столько-то, а сейчас в связи с налоговой реформой вы мне будете платить меньше, потому что вы будете как работодатель вынуждены больше денег удержать в бюджет.
Нет, конфликты, конечно, неизбежно будут, но я не думаю, чтобы они были в массовом порядке, потому что повышается именно налогообложение личного характера, то есть доходы физических лиц. Работодатель как платил ту сумму, которую он обязался, так он ее и выплачивает. То, что меньше остается у конкретного физического лица, это все-таки не проблема налогового агента. Это может стать проблемой работодателя, который может...
Это будет проблема и работника, и работодателя.
Да. Если хороший работник придет и скажет, что я теряю в налогах,
давайте договариваться
заново. Я таким образом теряю в реальном доходе, не теряя в номинальном доходе, я в реальном доходе теряю, давайте передоговариваться. Я такое думаю, конечно, будет иметь место. Но это все будет в индивидуальном порядке, а не в каком-то коллективном или масштабном.
Ну и давайте, если у кого-то из наших слушателей подобные вопросы возникают, вы, пожалуйста, их формулируйте, делитесь с нами, мы посмотрим, чем-то, может быть, можно будет помочь.
Конечно, конечно.
И вот смотрите, еще одна новость, которая меня несколько озадачила. Процитирую, «Счетная палата проверит эффективность налогового режима для самозанятых». Ого, подумал я. Самозанятые. Гражданам на специальном налоговом режиме отправили опрос, чтобы узнать, как они отнесутся к его модификации, а именно, готовы ли они к повышению ставки налога в обмен на увеличение пенсионных отчислений. Что это значит, Аркадий Викторович, что нас, ну или не нас, а тех, кто выбрал вот такой как раз налоговый режим, режим самозанятых, плавно готовят к повышению налогов и для них тоже?
А я думаю, от этого никуда не деться.
А до какого года обещали ничего не менять?
Вообще эксперимент идет до 2028 года.
Сейчас только 24-й.
Пока еще 4 это года... все сохраняется в рамках вот таких супер льготных условий, но надо понимать, что, наверное, после 28-го года таких условий не будет, потому что, ну, вы представьте, самозанятый платит 4%, 6%, а сотрудник, работник платит 13%, а то и 15%. Кстати, опять же, если говорить о российской общественной инициативе, то там уже есть инициатива от адвокатов, чтобы и уравнять режим налогообложения адвокатский по 13% с налоговым режимом частных юристов, которые уплачивают в 4% и 6%. Я думаю, это начало подготовительной какой-то работы, о результатах которых мы увидим где-нибудь в 26-27 году. Потому что министр финансов прямо сказал, что самозанятых мы пока не трогаем. Раз государство обещало сохранить этот режим на максимальное количество времени, ну, пока власти свое слово держат. А то, что будет повышаться, я думаю, деваться некуда. И, конечно, это речь идет о страховых взносах, о пенсионном страховании в первую очередь, потому что сейчас самозанятые не уплачивают страховые взносы. Это очень большая льгота.
Ну, за счет этого такая низкая ставка и есть.
Шикарное условие. Вот, поэтому, скорее всего, начнутся страховых взносов, а там, может быть, и тоже какую-то прогрессию и предусмотрят. Потому что голоса раздаются по самозанятым самые разные, и поднять им лимит с 2 миллионов до 400 тысяч, и перенаправить налоги от налог на профессиональный доход в местные бюджеты. Работа ведется. И я думаю, властей руки тоже дают.
Ну, понятно. И есть подозрение, что раньше, чем в 28-м году, изменения произойдут.
Мы с вами и мы об этом говорим. Свои обязательства держим. И как мы обещали, что какую-нибудь передачу исключительно самозанятым посвятим. Да. Вот мы, я тоже думаю, это выполним.
Ну, это во многом будет зависеть от активности наших слушателей. Если мы увидим, что самозанятые или вопросы про самозанятых, они
Вопросов много. Вопросов очень много. Да. Даже вот на нашу передачу постоянно поступают.
Ну, собственно, я предлагаю к вопросам и переходить уже от наших слушателей. Мы провели ремонт арендованного помещения, уменьшили прибыль, хотя по договору ремонт должен проводить собственник. А недавно нам сказали, что так делать нельзя, это не наши расходы. Правда ли это? Зам главного бухгалтера.
Это действительно так. Вопрос достаточно неочевидный, но надо понимать, что каждое лицо должно нести свои расходы, которые оно обязано, и только на эти обязательные расходы можно уменьшать налогооблагаемую свою прибыль, будь то это налог на прибыль или упрощенная система налогообложения. Просто чужие расходы становятся, они не влекут экономической выгоды для налогоплательщика, то есть не являются экономически обоснованными. Это очень много и судебной практики, и я сам в своей работе с этим постоянно сталкивался. Поэтому, если вы провели свой ремонт, то вы или должны перепредъявить его вашему собственнику, чтобы он вам его погасил, ну или держать это за счет своих доходов, но облагаемую базу вы уменьшить не можете.
Следующий вопрос от Николая. +7 908 909 104.5 СМС, WhatsApp, Telegram. Присылайте, спрашивайте, задавайте ваши налоговые вопросы. Так вот, Николай спрашивает: скажите, а само подписание договора уже создает ли налоговые последствия?
Ну, я должен сказать, что по общему правилу сам факт подписания договора еще никаких налоговых последствий не ведет, по общему правилу. Потому что налоги возникают, когда договор начинает исполняться, когда начинают двигаться товарные потоки, денежные потоки, когда идет реализация. Если договор подписал, ну, юридические обязанности у тебя возникли, а налоговых обязанностей нет. Есть два исключения, они такие достаточно редкие, ну, допустим, вот когда передается задаток продавцу до подписания основного договора, судебная практика исходит из того, что задаток до договора не несет платежную функцию, поэтому никаких налоговых последствий по задатку нет. Но как только подписан основной договор, задаток превращается в аванс, а аванс включается в налоговую базу по НДС. Вот с момента подписания договора, да, есть налоговые последствия, но эти случаи очень редки, и в основном, или вот пример еще, когда аванс переделывается в займ. Ну, сначала заплатил как аванс, потом, ой, давай это заемные средства. Там тоже подписал соглашение о новации, возникают налоговые последствия. Но по общему правилу договор это еще не влечет каких-то реальных налоговых обязательств.
Следующий вопрос. Налоговая у нас требует документы, которые мы уже уничтожили, грозит штрафом, но прошло уже 4 года, и у нас никаких документов не осталось. Как такое возможно, вопрошает Сергей.
Ну, во-первых, не 4 года, а 5 лет, поскольку с 2021 года сроки хранения бухгалтерской документации и налоговой документации, они полностью унифицированы. 5 лет общий срок. Что касается уничтоженных документов и истребований их за пределы срока давности, вы знаете, здесь возможны два абсолютно разных варианта. Если речь идет о том, что налоговая инспекция затребует какую-то информацию и документацию по старым налоговым периодам, то, конечно, их требования незаконны, и просто надо это показывать, ссылаться на это, так как у налоговых органов есть право истребовать только то, что находится в рамках их налогового контроля. Если сроки уже вышли, они за пределами не могут ни проверять, ни, соответственно, ничего требовать. Но я боюсь, что у налогоплательщика какая-то есть налоговая выгода, и по этой налоговой выгоде налоговики пришли в проверяемый период и сейчас видят, что документов нет. Вот знаете, вот судебная практика, она сформировала такую позицию, что если ты пользуешься какой-то налоговой преференцией, то ты должен хранить документы ровно столько, сколько может их проверить налоговая. Я не буду приводить примеры, их может быть не так много, но это вот по списанию дебиторской задолженности, очень часто так бывает. Пока вы ждете, когда ваш должник исполнит свое обязательство, сроки истекают, документы уничтожаются, задолженность списывается, прибыль уменьшается, а документов уже нет. А практика говорит, нет, ты должен хранить. Поэтому вот с такими документами, которые дают определенную выгоду налогоплательщику, там надо хранить.
Вечно? Да,
ну, если не вечно, то долго. Вот так скажем.
Последний вопрос на сегодня. Надо ли в договоре с самозанятым указывать, что он самозанятый? Вообще, как это проверить? Без подписи. Но
я считаю, что необходимо это указывать, поскольку указание того, что гражданин, физическое лицо является плательщиком налога на профессиональный доход, меняет режим налогообложения. Полностью меняет. Вот, поэтому указание здесь принципиально. Если не указано, значит, удерживая НДФЛ, плати страховые взносы. Как проверить? Очень просто. Вы можете зайти на сайт Федеральной налоговой службы и по ННН или по фамилии проверить, является ли ваш будущий подрядчик, допустим, плательщиком этого налога. Ну, или запросить от этого физического лица справку о том, что он находится на учете, является плательщиком. В их приложении «Мой доход» это вполне реально сделать и распечатать даже в электронном виде. Но вот от себя я дам небольшой совет тем, кто пользуется услугами самозанятых. Проверяйте его статус на момент платежа. Вот это очень важно, поскольку иногда договор подписывается, там какой-то срок идет, физик уже не становится самозанятым, а по старинке ему перечисляют без удержания денежных, без удержания налогов. Вот поэтому каждый платеж проверь, на месте он, это вот на сайте ФНС вполне реально проверить. Примерно так.
Спасибо вам большое. Мне остается напомнить, что в эфире радиофорум была налоговая консультация. В эфире со мной, Максимом Путинцевым, был Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Еще раз огромное вам спасибо. Многие вещи действительно они стали понятнее, а значит, проделана важная, полезная работа. Ну и теперь встретимся в июле.
Всего доброго. Спасибо за внимание. До новых встреч.
Удачи.